Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, и предлагаем вам порассуждать над темой, что никто не может прийти к Господу нашему Иисусу Христу, если его не призовет Отец Небесный. Эта тема подсказана друзьями, радиослушателями, у которых есть в свою очередь друзья, искренне ищущие Господа, но вот притыкающиеся в такое вот положение, что якобы от них это не зависит. И привели их к такому заключению не какие-то там досужие рассуждения, а слова Иисуса Христа, записанные в 6 главе Евангелия от Иоанна, стихи 44 и 65. Я прочту. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». И 65 стих звучит так же. «И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Из этих высказываний действительно можно сделать подобный вывод. Но это противоречит самому духу всего Евангелия и самой миссии Сына Божьего. Данный вывод фактически сливается с теологической проблемой, с теологическим вопросом о рабстве и свободе воли человека. Помните, мы обсуждали этот вопрос и стоим на том, что в вопросе вечного спасения, в вопросе прихода к Богу, человек обладает свободной волей. А как же это вяжется вот с разбираемым местом Священного Писания, да? Мы видим следующее объяснение. Первое. Весь план спасения человечества в целом и каждого человека в частности из самого начала исходит от Бога. Поэтому естественно, что в конечном счете никто не может прийти к Сыну, если не привлечет его Отец Небесный. Это вроде бы сама логика об этом говорит. Второе. Когда о погибшем человеке кто-то молится, или он самолично проявляет тягу к Богу, над ним начинает трудиться Дух Святой. Складываются соответствующие обстоятельства у человека, возникает интерес к проблеме вечности, открывается ум к пониманию Священного Писания и так далее. То есть, опять-таки, над человеком трудится Бог. Он призывает заблудшего. И третье. В этой схеме работает правило, сформулированное Иисусом Христом. «От дней Иоанна и до ныне Царствие Божие силою берется, и употребляющий усилие восхищает его». Усилие человека, его свободная воля обязательны, но сила рабства греху, злу, дьяволу столь велики, что освободиться от них самому человеку не под силу. Поэтому Бог ему помогает, Бог делает для человека все необходимое. Вы помните, был так задан вопрос учениками: «Кто же может спастись?» Они спрашивали. Иисус отвечал: «Человекам невозможно, Богу же все возможно». Вы чувствуете, какой логичный ответ вырисовывается из объективной духовной истины. А она такова. Человек, человечество, оказалось, мы сейчас не разбираем, как и почему, в плену у дьявола. И не оно, а Бог своей любви осознал эту проблему и принял решение совершить спасение людей. И делает это через Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому, конечно, вполне обоснованно он мог утверждать, что никто не может прийти к нему, к сыну, если его не привлечет отец. Весь божеский план спасения состоит в том, чтобы привлечь заблудших к свободе. Но все-таки, видите, со стороны Бога понадобились такие грандиозные действия, свершения, воплощение, смерть и воскресение сына. Почему? Зачем? А затем, что человек обладает Богом же, предоставленной ему свободой выбора, свободной волей. Поэтому Бог не принуждает, не заставляет, а привлекает, зовет, предлагает. И если человек решает и решается, Бог ведет его к Сыну Своему, так как только через него совершается весь этот грандиозный план спасения. Конечно, рассуждая о такой глубокой теологической, философской теме, мы понимаем затруднения людей, думающих, как же так, что всемогущий Бог не может справиться с этим, ну, маленьким, жалким своим же творением. Деспоты, диктаторы, владыки этого мира делают из людей, ну, себе же подобных, делают жалких, пресмыкающихся, угодничающих слуг, безгласных рабов. А всемогущий Бог скромно, безвластно, но с непонятной человеку любовью простирает к нему свои руки и упрашивает: «Сын мой, сердце мне отдай». Конечно, такая ситуация людям непонятна, особенно грешнику, которому хочется грешить. Он не хочет оставлять грех. Грех ему приятен, вожделен. Человек умом уже понимает, что так нельзя, что его поведение нечестно ни перед Богом, ни перед людьми. Но не хочет менять образ жизни, не хочет расставаться со старыми привычками, друзьями. И тогда он находит себе оправдание, оправдывает вину, а ответственность перекладывает на Бога. Это очень удобная позиция для безвольного и безответственного человека. Поэтому таковой должен знать, что тот же Христос, на которого он ссылается, что не может прийти к нему, если не привлечет отец, он говорит: кто будет веровать и креститься, тот будет спасен, а кто не будет веровать, осужден будет. И он же говорит, что я не буду судить вас, а слово, которое вы слышали, будет вас судить, вас осудит вас. Что это значит? Это значит, что грешник смел, требователен, изворотлив сейчас, пока его зовет любовь Божия. А когда придет час суда, час расплаты, неотвратимой расплаты, то ему нечего будет сказать и не на что сослаться. Тогда каждый осудит самого себя и лишь очень пожалеет, что не шел сам к Богу, не искал его, а выжидал, когда он привлечет его к сыну своему. Я думаю, что каждый нормальный человек понимает ту нечестность, то лукавство, ту, прямо скажем, сатанинскую хитрость, которая скрывается за этой позицией, что, дескать, я сам не могу прийти к Богу, нужно, чтобы он меня привлек. Когда стоит вопрос удовлетворения какого-нибудь своего желания, своего вожделения, своей прихоти, мы не столь пассивны. Мы рвем и мечем, чтобы получить желаемое. Мы употребляем невероятные усилия, порой человек идет на преступление. А когда вопрос касается вечной гибели, вечного спасения, вдруг человек становится таким покладистым, таким безинициативным, инертным, ждет, когда его привлечет отец. Не кажется ли вам странной, и не просто странной, а весьма подозрительной такая ситуация? Думаю, что каждому понятно, что это работают темные силы, цель которых – не допустить человека к покаянию, ко спасению. В этом вся причина. Мы именно в этом видим, ну, вот эту позицию. Кто ее диктует, кто ее предлагает? Хотя, с одной стороны, мы говорим о категории людей, которые, вот в данном случае, это, кто нас натолкнул на эту мысль, это люди образованные, люди, которые уже самостоятельно читают Евангелие, то есть которые уже ищут Бога. И вот вдруг они приткнулись на о таких фразах, о таком положении. И оно им кажется настолько, ну, это естественно, они же доверяют Евангелию, оно им кажется настолько убедительным, что останавливает в продвижении поисков Бога. Они еще не в состоянии своим разумом охватить всю совокупность благодати Божией. Они дошли до этого места и на этом приткнулись. Следовало бы, конечно, если бы с ними можно было встретиться, или если они нас слушают, следует прочесть все от начала и до конца, потому что благодать Господня, благодать Божия многоразлична, всесторонняя, и нельзя основывать свои убеждения, свои понятия, свою, если хотите, жизненную философию на отдельно вырванных местах. Потому что, вы знаете, в Евангелии, вообще во всей Библии есть так называемые противоречивые места. Это, конечно, всего лишь на первый взгляд. Это из-за недостатка познания, из-за недостатка понимания. Но в свое время атеистическая литература, атеисты, которые пытались, были они убежденными атеистами или нет, но которые пытались разубеждать верующих людей, они специально работали над этим. У них были специально выделены так называемые труднопонимаемые места Библии, и они злоупотребляли порою даже незнанием Евангелия, незнанием Писания верующих людей и загоняли, как говорится, в угол, притыкали их, доказывая, что где же, это же Бог, откуда же могут быть противоречия. Мы считаем здесь уместным сказать, что в Библии, во Священном Писании ни единого противоречия нет и быть не может. Мы даже, я не помню уже в какой передаче, но эту мысль высказывали. Это одна из удивительнейших сторон Священного Писания, которая писалась на протяжении 1500 лет, писалась столькими авторами, в разное время. Это авторы были разного, будем так говорить, образовательного ценза, разной культуры. И чтобы получилась такая согласованность, это, ну, математически, по теории вероятности, невероятно. И сам этот факт говорит о том, что это Слово Божие, это Писание, это откровение единого автора. Поэтому, если вот даже не прочтя еще всей Библии, стать на эту позицию, человек может выйти из этого положения и не притыкаться, не ограничивать себя и не задавать себе вот такие странные и, будем говорить, опасные вопросы. Потому что мы уже отметили эту деталь, и это очень важно, что кто сеет сомнения в душе человека? Это первейший инструмент дьявола. Он с этого начал работу над человечеством, над Евой и Адамом. Он этим и продолжает работать. Главное, чтобы человек сомневался. А сомневающийся человек не тверд в своих убеждениях. Он подобен волне, то ветром поднимаемой, то опускаемой. Вот. Человек такой не может принять конкретного волевого решения. И здесь, наверное, еще тоже уместно сказать, что приход к Богу действительно требует волевого акта. Мы это подчеркиваем, мы об этом говорим, потому что приход к Богу должен быть сознательным. К Богу не может быть какого-то неосознанного прихода. И главное, что Богу этого и не нужно. Вот почему, когда мы говорили вот уже вскользь сейчас о схеме, как Бог призывает, как Бог приводит человека к Сыну Своему, мы указали, как Он действует. Это не значит, что Он повелевает, что Он ставит человека на колени, а совсем наоборот. Он приводит к Сыну, но своими божескими методами, методами любви. Он первое, что... Вот я еще хочу остановиться на этой схеме. Значит, человек, который является грешником, надо честно сказать, надо это признать каждому. Это трудно. Но каждый должен знать, что человек, не принадлежащий Богу, это не просто, так сказать, личность, которая между, где-то между кем-то. Она, хотим мы этого или не хотим, это может быть оскорбительно. Но человек, не принадлежащий Богу, принадлежит его врагу, принадлежит дьяволу. Его отец, дьявол, и об этом Христос откровенно говорит, это не мы, это не наша формулировка, это откровение Писания, потому что нет промежуточного состояния, либо человек принадлежит Богу, либо он принадлежит дьяволу. И, соответственно, участь конечная, потому что есть так написано, Христос сказал, что вот та будущая участь, то, которую мы так в простонародье называем адом, вечные мучения, это уготовано дьяволу и ангелам его. И из-за неповиновения Богу человек, ставший на сторону дьявола, автоматически идет вместе с ним и обретает вот эту пагубную, эту страшную участь. Человек-грешник, который является собственностью дьявола, он не может помышлять о Боге. Он, даже если помышляет, он не может трезво помышлять о Боге. Это для него объективно невозможно, потому что его природой, его духовной сущностью, его разумом руководит совершенно другая сила. И даже благородные, вот это тоже странная мысль такая, но она, я думаю, она должна быть понятна. Даже самые благородные, казалось бы, возвышенные суждения, действия, но они-то руководятся не Богом, а руководятся темными силами. Поэтому они часто выступают просто как лицемерие, просто как фасад, просто как красивая мина, вот при плохой игре, будем так говорить, есть такой термин. То есть это та фальшь, которой фактически дьявол успокаивает человека. Вот, что, дескать, все нормально, все хорошо, ты хороший человек, независимо от того, что, скажем, ты не признаешь существование Бога. Ты, может быть, даже его отрицаешь, но ты хороший человек, и это главное. Мы должны знать и понимать, что принадлежность Богу и принадлежность дьяволу – это принципиально разные вещи. Значит, человек, который не признает Сына Божия Иисуса Христа своим Господом, он не принадлежит и Отцу, он не принадлежит Богу. И вот шаг покаяния, шаг возрождения свыше – это как раз и есть признание Сына Божия своим Господом, признание Его Господом, личностью божественной. И вот это исповедание как раз и является результатом искреннего покаяния, искреннего перехода от власти сатаны к Богу. Но это та деталь, которая тоже очень важна. Почему прийти нужно не к Богу, а к Сыну Его? Потому что все спасение, всю человеческую историю Бог совершает, конечно, Он хозяин, Он владыка, но совершает через Сына Своего, через Иисуса Христа, через Мессию. Поэтому все, что происходит на земле, и всю власть Он передал Сыну Своему Иисусу Христу. Это все через Него и в Нем. Вот поэтому здесь такая схема описана. Поэтому Христос вот так вот ее, будем говорить, аксиомно выразил. Никто не может прийти к Сыну человеческому, к Сыну Божию, если не привлечет Его Отец Небесный. Никто, Он же говорил о Себе, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец Мой Небесный. Вы видите, это глобальное, это всеобъемлющее правило, но механизм его осуществления все-таки происходит через человеческую волю, через свободную человеческую волю. И когда мы перевели высказывание Иисуса Христа, что одни Иоанна и до ныне Царствие Божие силою берется, и употребляющий усилие восхищает его, то мы делаем такой расклад. Конечно, для того, чтобы прийти к человеку, к Сыну Божию, Нужна сила, огромная сила, невероятная сила, сила, превосходящая силу дьявола. Потому что мы сказали, человек, не принадлежащий Богу, является собственностью дьявола. Значит, для того, чтобы отнять добычу у сильного, нужно, чтобы был сильнейший. Такой силой является Бог, является Отец Небесный. Но эта сила начинает действовать тогда, когда жертва, когда раб дьявола проявляет свой интерес, и не просто интерес, а усилие. И вот это усилие умножается силою Божией. Мы это тоже уже, я приводил этот пример, простейший пример. Это рычаг первого рода. Бог, учитывая мизерность сил человеческих, дает ему огромнейший рычаг, большое плечо вот этого рычага, для того, чтобы при мизерном усилии он мог сдвинуть вот это свое положение рабской зависимости от дьявола. Конечно, усилия мизерные, но весь вот этот огромный рычаг – это благодать Божья, это сила Божья, которая делает способным человека вот сделать этот, есть сегодня такое выражение, прорыв. Человека, он вырывается из-под власти сатаны, переходит в собственность, под власть Божию. Это очень важный момент. И, конечно, я понимаю, что люди, которые ищут Бога, они еще не слушают нас. И наша цель, такое наше представление, что вот эти рассуждения, они могут помочь нам, когда мы сталкиваемся с такого вот типа людьми, вот с такими жизненными ситуациями, чтобы мы могли помочь этим людям, помочь найти действительно дорогу к Богу, вырваться из-под власти сатаны и преодолеть, вот, казалось бы, вот этот камень преткновения. Здесь никакого преткновения нет. Здесь все ясно, только нужно понимать эту схему, нужно четко понимать. А человек, который, еще раз повторяемся, который не прочел Евангелие, который не охватил еще весь смысл, дух Евангелия, вот он вот так может на этом приткнуться, может на этом растеряться. Для того, чтобы этого не произошло, мы пытаемся вот привлечь ваше внимание к этим рассуждениям, чтобы если такая жизненная ситуация у кого-то случится, кто-то из наших друзей, из наших близких, детей, родных, мало ли какие ситуации в жизни есть, вот сталкивается с таким обстоятельством, чтобы мы могли помочь и привлечь все-таки внимание человека к любви Божьей, чтобы человек понял, что Бог действует не властью, не своим всемогуществом, а любовью. А любовь никогда не насилует. Любовь – это жертва. Господь жертвует своей личностью, жертвует Сыном Своим, жертвует своим божеским, будем так говорить, превосходством. Ведь в лице Сына Он унизился до образа раба, унизился до нашей человеческой сущности. И если бы он хотел действовать своей только властью и силой, ему не было бы необходимости в этом. И я это себе тоже так представляю. Я вам упомянул о тоталитарном режиме, о деспотизме, который в истории почти, можно сказать, не сходит с арены. Вот. Там никто не рассуждает и никто не ждет, пока придет человек или, скажем, тот, кто ему нужен. Силой, грубой властью склоняют на колени, распластают или убивают, или уничтожают, то есть добиваются подчинения. Бог так не действует. Бог привлекает, приводит, приобщает к Сыну Своему вот именно рычагами любви. А вот весь механизм, о котором мы говорим, он специального придумал для того, чтобы вот это могло состояться. Поэтому свободная воля человека обязательна. Человек, осознавший свою проблему, осознавший то, что он принадлежит дьяволу, принадлежит гибели, обязан вырываться. он должен употреблять усилия, он должен искать Бога, он должен идти с покаянием к Богу, а, конечно, Бог ему помощь, Бог ему защита, Бог ему дает весь этот духовный инструмент, который увенчивается успехом. Итак, дорогие друзья, я желаю вам, если вы где-то сталкиваетесь с такими обстоятельствами, помочь этими людьми. Наша молитва и наше духовное участие помогут спастись и таким людям.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.